Привет, отлично, тебя тоже слышно.
Отлично. Угу. Куча поднятых рук, сейчас я включу все микрофоны. Тут как-то раньше это автоматически было. Сейчас я включу микрофоны. И в понедельник, конечно, планерку делать тяжело. Просто адский завал. Так, разрешить говорить. Но в целом, Алла, я пока начинаю, пока я всем включаю микрофоны. Что-то... Наверное, на ту неделю обсудим, что было на той неделе.
Да, сейчас проводим, нам после выходных надо вспомнить, что было на той неделе, поделиться какими-то интересными кейсами, у кого что было, вопросы обсудить. У нас сегодня из последних новостей, сегодня пришло два объекта на оценку от иллюстраторовой Натальи. Сейчас будем оценивать вот после планерки. Из интересного тоже поделюсь, ну вот как кейс. Сейчас расскажу, пока все настраиваются, пока все добавляются. В общем, пришел к нам объект на оценку от Ольги Куц на прошлой неделе. Квартира хорошо, приятно отремонтированная и находится в городе, и в этой закупке требуется класс энергоэффективности. Кто с этим сталкивался, знаете, да, о том, что это, ну, такая... Часто камень преткновения, потому что получать долго и не совсем это легко, и не всегда ты успеваешь под любую закупку этот класс энергоэффективности оформить. Это стоит порядка 35-50 тысяч рублей и много-много бумажной волокиты для того, чтобы этот класс энергоэффективности дома присвоить. Вот, чтобы заказчик мог, ну, как бы получить подтверждение, да, что действительно у твоего дома класс энергоэффективности присвоен. Автоматически эти классы энергоэффективности стали присваиваться только после 2012 года. Опять же, не везде, то есть в новопостроенных домах. А вот дома, которые ранее были построены, у них класса энергоэффективности не было. И, соответственно, они, может быть, технически-то по всем характеристикам подходят, но из-за того, что у них нет вот этого статуса, класса присвоенного, мы не можем, как правило, с такими объектами участвовать. И для того, чтобы с ними участвовать, необходимо нам сначала понять, каким классом энергоэффективности, какому классу этот дом конкретный принадлежит, получить справки необходимые, и уже дальше в стройнадзоре оформлять и присваивать, оформлять энергопаспорт, и уже итогово через стройнадзор присваивать класс этому дому. Ну, в общем... Не самая простая процедура, но мы ее проходили, мы ее делали. И, в общем, вот у нас что было-то. Так я немножко углубилась в тему для тех, кто не в курсе. Что на это обращаем внимание, и где класс энергоэффективности стоит, ну, как бы требуется, то, в общем-то, надо смотреть, каких годов постройки дома. Если класс не присвоен, то это вот не самая легкая процедура, но реально. И, в общем, вот пришел нам объект на оценку от Ольги, и квартира вся хорошенькая. И дом-то, в принципе, уже возрастной, вот сейчас точно не вспомню, но 70-е, 80-е где-то года, наверное, у нас постройки. И в этом доме уже поставлялась квартира для этого госзаказчика, и класс энергоэффективности этому дому уже присвоен, что является для нас огромным-преогромным плюсом. Все здорово, нам этого делать не надо, кто-то уже потрудился. И квартира как конфетка, но... Прям вообще. Из однокомнатной квартиры сделали двухкомнатную. То есть они сделали дополнительную перегородку. И ну, площадь комнаты это позволяло сделать. Но для того, чтобы как-то было комфортно им жить в этой квартире, вот ту маленькую комнату, которая получилась под номером 2, они там прорубили окно. Прорубили окно. И, в принципе-то, вроде бы все бы ничего, потому что все это узаконено, под окном, как полагается, есть труба. Но перегородка у нас из гипсокартона. Еще раз напомню, вся квартира отделана, все шикарно. Ранее был установлен газовый котел. На газовый котел тоже документы есть. И по перепланировке. Перепланировка делалась в 2008 году. Мы заказываем новую выписку из ЕГРН, и она приходит без плана, то есть в Росреестре данные отсутствуют. При этом у нас есть кадастровый паспорт, еще ряд документов, по которым мы косвенно понимаем, что как будто бы все узаконено. Но вот всех-всех-всех современных документов, которые требуются для перепланировки, для когда ее узаканивают, нету. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что если сейчас необходимо там какую-то сделать перепланировку в квартире, то что люди делают? Они идут в администрацию, они приходят, администрация смотрит на фактический план, вносит изменения в план, ну, допустим, перегородку ту же самую рисуют, да, ее отражают, пишут акт о том, что они согласны с тем, что ну, ничего такого страшного не происходит с этой перепланировкой, что они согласовывают. В общем, вот эти вот акты подписывают, разрешение дают. Дальше ты делаешь техпаспорт на эту квартиру, потому что дальше идет новый обмер площадей. Площади же тоже меняются, когда появляется перегородка та же самая. То есть уже квартира имеет другую планировку и другую площадь. Ой, и ты потом это все сдаешь в Росреестр на регистрацию, и как бы вот тогда все в порядке. А в данном случае у нас, так как эта перепланировка делалась давно, уже в 2008 году, у нас как бы все документы, но не все. И, конечно, ты понимаешь, что данные тогда могли быть не донесены в БТИ, именно поэтому у нас техпаспорта нету, но есть кадастровый паспорт, есть свидетельство о регистрации, уже мы видим, что это свидетельство получится. После того, как это все делалось, вот все эти изменения в кадастровый паспорт носились. Но, тем не менее, получить подтверждение мы не можем. В общем, что делать? Что делать и в чем вопрос у нас возникает? Первое. Мы не до конца понимаем из тех документов, которые предоставлены, все-таки сейчас не возникнет ли сложностей при получении техпаспорта и внесении данных в Росреестр этого плана. Возникнет, не возникнет, мы не знаем. Это Росреестр будет рассматривать. Это первый момент. И второй момент. Вы представляете себе дом, и везде типичные типовые окна. А с одной стороны дома будет немножко все по-другому. Появляется еще одно дополнительное окно. Ну, то есть вот фасад дома, он уже выглядит иначе. И это не всегда красиво. Вот. Плюс гипсокартонная перегородка, она не капитального строительства. Тоже как на это посмотрит заказчик. И у нас, в общем-то, и у нас лично, и у наших конкурентов, с которыми мы общаемся, ну, мы всегда понимаем, что такой объект, он может носить статус объект с натяжкой. То есть когда у тебя юридически, даже если по документам все проходит, то может быть ситуация, в которой госзаказчик побоится такую квартиру принимать. Потому что дальше, ведь прежде чем в реальности какому-нибудь сироте, конкретному человеку эта квартира попадет в руки, администрация местная, они их согласовывают еще с пожарным надзором, с Ростехнадзором, там ряд проверок проходит. И они могут понимать, как вот и у нас уже были такие случаи, и у наших конкурентов были, что они просто это не сдадут. Либо могут искать причину... и нанимать дополнительные экспертизы, и пусть тебе даже, может быть, не к этому притерутся, а к чему-то другому, но лишь бы не принимать квартиру. Ну, еще раз, поверьте, если госзаказчик очень хочет не принять какую-то квартиру, он найдет причину и способ это сделать. И вот ты находишься в ситуации, что, с одной стороны, у тебя вроде бы все соответствует, и квартира как конфетка, а с другой, и собственник согласен, и все замечательно. А с другой стороны, ты не можешь гарантировать 100% сдачу этого объекта. Потому что уже есть реальные кейсы, реальные случаи. Про кейс один расскажу. У нас наш партнер, который уже стал самостоятельным поставщиком, отремонтировал квартиру достаточно большую, не помню там даже, 3-4-комнатную. И там что было сделано? Они кухню перенесли из одного...
Трехкомнатную.
Кухню, да. Спасибо. Трехкомнатную перенесли... Кухню перенесли в другое помещение, в комнату. Вывели туда газ... установили там гарнитур, ну, в общем, все, полноценная кухня. А та кухня, которая реально кухня изначально была, то там осталась небольшая труба газовая и счетчик на газ. Вот это почему-то не перенесли в новую кухню. И при этом это все как бы узаконено, по документам это все в порядке, поэтому они во всю эту тему вписались и отремонтировали эту трехкомнатную квартиру, а госзаказчик не принял. Побоялись и, в общем, стали назначать дополнительные экспертизы и признали ту перепланировку, замечу, товарищи, узаконенную по всем документам, ну, как бы не соответствующую действующим нормам. Здесь вот, может, Антон подключится, я там юридически это, вот они как-то разбирали больше эту тему. Ну, в общем, результатом эту квартиру у них не приняли. То есть нашли причины, почему сейчас уже эта перепланировка, она как бы не до конца узаконенная. И оказаться в этой ситуации, в принципе, может любой, да? Вот, и мы думали, участвовать с этим объектом или не участвовать, и что является критерием. Вот очень часто, когда мы с вами получаем сомнительные объекты, как принимать решение? Потому что, с одной стороны, у тебя по документам все в норме, и ты можешь подаваться. Но гарантировать себе 100% сдачу и клиенту своему, и что у тебя и у него проблем не возникнет, ты не можешь. Но это такая себе ситуация, да, у нас там в данном случае собственник вообще будет съезжать, выписываться, продавать мебель, там, ну, вывозить. Ну, то есть это такой объем работ достаточно большой. И, в общем, здесь возможен вариант только согласования с заказчиком и обсуждение с ним вообще возможности поставки такого объекта. И в данном случае нам попался очень хороший заказчик, на что они говорят, что они очень хотят, им очень нужны в этом городе квартиры. Вы подавайтесь. Я вам объяснила всю ситуацию по документам. Мы с ним все это дело проговорили, что техпаспорт все равно будет нужен. И что вроде бы как, ну, мы все должны сделать и все получить. И надеюсь, никаких форс-мажоров не возникнет. Но даже если что-то у нас пойдет не так, он, ну, как бы просто расторгнулся по обоюдному согласию. Вот. Это было, эти договоренности были сегодня достигнуты, поэтому мы готовим документы. В общем, это к вопросу о том, что когда мы с вами видим какую-то нетиповую историю или непонятно, возникнет какая-то ответственность потом за это непонятное или не возникнет, но вот единственный способ – это реально переговорить, договориться. И либо договориться, либо не договориться. Потому что мы несем ответственность и перед собой, и перед нашими клиентами. И, конечно, не хочется никого подвести. Вот. Ну вот в данном случае двигаемся. Вот у нас такие новости.
Ну да, как кейс закончится, состоится, там уж будет более понятно, потому что такое мы еще не поставляли, когда пробито окно, когда весь фасад дома имеет отсутствующих окон, у кого нет окна сбоку здания, и только у одного человека вдруг неожиданно появляется окно на каком-то этаже, я не помню, какой там этаж в этой квартире по этой сделке, но, короче, это, конечно, удивительный для нас объект, если он состоится, это как бы в копилку странных объектов он точно попадет. Для меня, потому что я уж жуткий безопасник в это вписываться, ну, то есть, слава богу, заказчик обещал обоюдное согласие, на расторжение точнее, поэтому это радует. Ладно, поехали лучше по планерке с точки зрения обмена опытом, потому что еженедельная планерка была создана с вами для того, чтобы мы с друг другом пообщались, поделились, как прошла неделя. Поэтому кто что может добавить? Вот Анастасия сегодня уже написала квартиру, то ли не приняли, то есть я до конца еще не дослушал, там вроде как бы все в порядке. Но в целом поделитесь, как прошла неделя прошлая.
Чего? Да. Может, Анастасия начнет, расскажет про то, как у нее проходила сегодня приемка. Слышит она нас, не слышит?
Слушает, но не факт, что может или хочет говорить.
Слышно меня?
Да.
О. Ну, объект следующий. Значит, там однокомнатная квартира. В этом доме этот заказчик уже квартиры принимал по прошлым контрактам. А квартира была под самоделку. Я тогда говорила с собственником, давай ему больше денег предложила. И он ремонт делал сам своими силами. Я только там два раза приехала на объект, посмотрела, что все хорошо. Вот. Сегодня перегоревшую лампочку поменяла. Ну вот, пришла вполне себе такие, ну, не очень наглые какие-то даже, человеческие, что не характерно для носимых заказчиков. Вот, значит, не работает вентиляция. То есть они сегодня купили приборчик, анемометр. И вот этот приборчик у них не крутится. Я говорю, может, у вас приборчик, словно, может, я на него подую? Они говорят, ну, подуйте. Я подула, он крутится, черт побери. Ну, что, не знаю. Но поскольку ремонт делал собственник, то там, естественно, никакой нету бреточки, ничего нету. То есть, и вот этот замерщик, он как бы не очень высокого роста. Я думаю, что он, наверное, просто не дотянулся до того места, где тяга была, потому что ну, я ее, когда вот я приходила, самый-самый первый раз эту квартиру смотрела, я прям руку подносила, и там ощутимо дуло. Ну вот, но в итоге мы договорились с собственником, что он все-таки посмотрит. Ну, на самом деле, этот анемометр мне все равно нужен. Договорились, что он его купит. Я ему деньги за него верну. Вот, и комиссия потребовала предоставить фотографии о том, что этот все-таки, ну, тяга есть, вентилятор, анемометр показывает определенные значения.
Но ну, я уже раз, они не пойдут.
Они еще раз не пойдут, да. Нужны только фотографии. Угу. Вот. Но ну, я уже решила, что если вдруг у них не получится, этот приборчик не будет работать или там, ну, что-то пойдет не так, короче, отправлю человека с феном, пусть дует, чтобы этот анимометр крутился, и фотография получилась.
А я думала вентилятор поставить.
Вентилятор сложно ставить.
В данном случае нет такой возможности. У нас просто у Анастасии был уже один объект, где у нас тоже была плохая тяга. Не проблема, сделаем, вентилятор поставим. От чего вы ставили? От компьютера?
Да, вентилятор от компьютера, но его, черт побери, слышно.
Тогда не прокатило.
Нет, здесь на самом деле не требуется, потому что первый этаж тяга действительно есть. Я уж не знаю, каким причинам он не смог дотянуться. Может, просто действительно не смог дотянуться.
Ну, ладно, в любом случае приемка прошла.
Да, да, то есть мы фотки отправим, и они на приемную комиссию в пятницу вынесут объект.
Ну, отлично, у вас тогда наполовину со сданным объектом.
Ну, мы, Анастасия, конечно, может формулировать текст в аудио, я там слышу, квартиру не приняли, вентиляция не работает. Я думаю, ну все, кирдык, я уже все упало.
Ну, конечно, я же специально это нагнать.
Чтобы с седой ходил. Спасибо вам.
Еще было что-нибудь? Ну, там, так, Анастасия у нас. Ведем с ней беседу. Анастасия, было что-нибудь еще интересное на этой неделе?
На этой неделе, это на прошлой.
Которая-то, да.
Да, подписали договор по доверенности с одной квартирой там. Двушка такая, но она как бы дом постарше. Тоже я так говорила, чтобы собственники делали ремонт своими силами. Она сильно далеко от меня находится, на другом конце города. Прям долго ездить и неохота. Вот. И есть еще одна квартира на выкуп. Сейчас я по ней решаю вопросы. Скорее всего, буквально. Она хорошая, там беспроблемный объект. В хорошем доме. Там все. Со всеми пирогами.
Ну и встречались с заказчиком.
Ну и встречалась бы с заказчиком, да, договорилась, это большое дело.
Большое дело. Ну, это к вопросу о том, что, вот, как сказать, нужно уметь выстраивать отношения. Мы являемся поставщиками, и наша с вами задача непосредственно, да, ну, мы являемся связующим звеном между тем, кто продает, и тем, кто покупает. И, безусловно, есть формальная часть в виде технического задания и контракта, на основании которых мы как-то ориентируемся, да, что вообще нужно поставить конкретному покупателю. Но, тем не менее, никто не отменял личный контакт, и ты понимаешь, что везде есть вот этот человеческий фактор, везде есть понятие какой-то нормы, не нормы, и, к сожалению, у всех это расходится. И я всегда прям вот с удовольствием благодарю заказчиков, которые, например, как у нас в Нижнем Новгороде, очень подробно прописывают, что конкретно они хотят приобрести. Ну, а вот есть такие заказчики, как у Анастасии, которые меряют, проверяют, принимают квартиры с анемометром, да, вентиляцию проверяют. При этом про вентиляцию в техническом задании, товарищи, не сказано ни слова, чтобы вы понимали, да. Вот. И вот с такими заказчиками нужно, ну, что делать? Выстраивать отношения здесь по-другому никак. Ты должен понять, что он хочет, что ему подходит, что ему не подходит, исходя из этого подбирать, и он тебе будет помогать, да, и вы станете друг другу полезными. Можно, конечно, с ним бодаться и доказывать, что ты там не прописал, иди куда-нибудь, да, принимай как хочешь. Но вот, к сожалению, у нас так в России это все дело не работает. И настолько мы формальная страна, что ли, да, скажем. Вот. Поэтому отношения выстраивать надо. Вот. И Анастасия, в общем, старается, получается потихоньку. Вот, результаты вы слышите. Кто еще готов поделиться? У кого что еще было из интересного на прошлой неделе?
Ну, давайте я расскажу пару слов. Меня слышно?
Да, давайте, давайте.
Да.
Ольга, я... Неделя началась немножко тоскливо, потому что по тому региону, который я отрабатывала, по ценам, которые еще были вот с... утвержденные Министерством тарифной политики за квадратный метр, вообще ничего не было. Очень долго ничего не было. Потом я заметила тенденцию, все-таки этот регион долблю, что новое... МЦК, ну, а расценка МЦК уже, ну, грубо говоря, среднеарифметическая. То есть, видимо, они начали понимать, что по тем ценам за метражи, которые утверждены прошлым годом, то, что у нас на будущий год утверждается, они уже ничего не могут купить. И стало среднеарифметическое стало повеселее. Вот. Но попался такой муниципалитет, который приобретает в городском округе. в городском округе там 7 населенных пунктов, которых интересно. И плюс еще там есть желательные улицы, есть нежелательные улицы. Так. Тоже свет трехов, это все в каждом населенном пункте отработать, по нескольким доскам объявлений, вычленить эти улицы. Попала я на такого душнилу, что мир не видел. То есть начала рассказывать, не надо, пришлите документы, пришлите ваши данные. Когда все прислала, я ознакомлюсь, ваших комментариев не надо, говорю, хорошо. Потом до полуночи вопросы, и на каждый ответ, а, вот новая информация какая появляется, смотрите-ка. То есть такое ощущение, что я прям хожу, как лиса, около винограда, около него, и пытаюсь его где-то что-то как-то нагреть. Ну, пока думает про фотографии, про все остальное, что бы я хотела по этому поводу сказать? Что такая прелюдия? В принципе, вот в городах-миллионниках я вот на него потратила время, но когда, а у него, значит, в одном из городов этого городского округа квартира. Но когда я пошла дальше к мелким, там даже есть рабочий поселок, рабочий поселок, и даже есть дачный поселок, но требуется квартира в МКД. То даже в дачных, в рабочих поселках достаточно приличные домики и по 18, и по 20 этажей, и цены там, ну, прям сказка. И есть риэлторы, и есть и пустые, чистые квартирки. А получается, что я потратила на него время, как бы начиная, думая, что ассортимента больше в городе, большей численностью, да, и... Ну, возможно, что коллега можно так посоветовать, что попробуйте начинать с мелких в данном случае. Может быть, с мелких будет интереснее. Вот. Еще я хотела сказать, что я по этому поводу общалась с риэлторами, с одним агентством РСТ, по-моему, недвижимость. И дали мне информацию, что квартиры есть, но нет альтернатив. То есть я ей предлагала уже, а может быть, там мы на аренду сможем людям выделить средства. Нет, там такие, мол, люди, они вот либо уже уедут, так уедут с вещами, так с вещами. То есть они прыгать по квартирам не будут. Вроде я эту информацию от них услышала. Дальше смотрю доски, вижу квартиры от их же агентства, они чистая продажа. Ну вот, вот как ну, там общаются друг с другом, не общаются, неизвестно. Ну, дело в том, что они говорят, нет, именно под критерий, это все один и тот же критерий. Просто там очень, раз, два, вот 8-7 населенных пунктов, плюс еще улицы и некоторых. И поэтому вот пока эти все населенные пункты, они, в принципе, недалеко находятся, и агентство в двух-трех тоже может. Они так и сказали, здесь мы и поэтому работаем, То есть, ну, может быть, они именно под даже городскому округу работают, и в курсе там этих всех деревушечек и всего остального. Ну,
то есть договориться у вас ни с кем не получилось?
Ну, я еще не добила, потому что, когда я взяла мельче населенный пункт, там ну, больше ассортимента. У меня остался сегодняшний день, потому что 15-го торги.
Ну, слушайте, давайте прямо активно после планерки пробуйте, потому что...
И еще хочу спасибо сказать, да, вот планерка очень стимулирует. Спасибо большое, и эти вбросы, когда какие-то вот удачи получилось, у людей движение, процесс идет, прям сразу так, а чего я ничего не делаю для счастья, так, все. Что большое спасибо.
Для счастья у вас еще, да, сегодня полдня есть для того, чтобы что-то сделать, чтобы завтра прислали документы, чтобы на 13-14
осталось на подготовку. Ну да, уже тут все жмет.
Спасибо. Вам успехов. Ну, здесь, на самом деле, по поводу маленьких городов, это правда, всегда лучше начинать с маленьких населенных пунктов, там дешевле, и люди более изговорчивые. Чем крупнее город, тем людям быстрее нужны наличные деньги, тем быстрее, меньше хочу что-то для этого делать. То есть люди в крупных городах более избалованные, чем в маленьких городах. Поэтому, да, вывод хороший, Ольга. Угу, спасибо. Еще кто-то что-то у нас? Да.
Можно?
Да. Угу. Добрый день.
Я недолго, потому что у меня очень мало времени. Я живу в больнице, и здесь сейчас тихий час. Я нашла укромное местечко. Очень ждала эту планерку. У меня на прошлой неделе начались какие-то позитивные сдвиги насчет контактов. То есть я лежала, что я очень скучаю по этому, как бы, пока мне нельзя в компьютер смотреть. У меня ну, пошевелила звонок. То есть звонит риэлтор, мужчина, ну, парень, говорит, вот вы спрашивали, у меня ваш номер телефона, в общем, зафиксирован, вы спрашивали про какую-то квартиру, там, какую вы хотите. Я говорю, какой город? Арзамас. Я говорю, знаете, говорю, я то уже было давно, когда я звонила вам. А какую квартиру хотели? Я говорю, ну сейчас пока заявок нет, может там, или вы заканчиваете, либо уже еще пока нет новых. Говорю, ну вот если вы хотите, ну, желаете посотрудничать, то вот давайте телефоны наши сохраним. Он, да-да-да, конечно. Сейчас, говорит, очень мало этих живых покупателей. Угу. Вот, да-да-да, конечно. И вот мы с ним договорились, что я смотрю закупку, ему сообщаю. Вот, дальше потом звонит тоже девушка-агент, тоже спрашивает. Вы вот звонили по такой-то. То есть давнишние какие-то контакты меня начинают догонять. То есть они когда-то не отвечали, а теперь не отвечают. Это меня как-то вот сразу сподвигло. Я начала искать. И получилось так, что очень много... Вот я вам писала Ленинский район, город Иваново. Там очень много продают. И там такие сговорчивые люди. Но у них там идет там прям движуха. Они издают и продают. Прямо, я прям буквально на хвост наступаю. Они вот уже аванс взяли, они уже там с кем-то переговорили. Вот к ним сейчас приедут этот... Ну, то есть мне вот отзвонились два отказа, но с согласием, что они хотят сотрудничать. То есть уже уж пошли вот на такие вот, ну, навстречу. Все, нет-нет-нет, а теперь они идут навстречу. Вот сегодня у меня будет... назначили мы 2:30 звонок, вот, если что, вот с юристом они хотят тоже переговорить, их начальник, как это все это возможно делать, вот, у них тоже будут вопросы.
Слушайте, ну, вот. Там знаете, какой момент? Вот по поводу тех, которые в Арзамасе, там же много квартир закупается, закупки будут снова, правда? Ничего я не путаю. В таких ситуациях вам нужно сделать что? Вы берете техническое задание старых закупок, даже если они сейчас закончились, отправляете требования этому ну, как бы, не знаю, там, риэлтору, да, сотруднику. Пусть он подбирает, вы пока начнете готовиться. Параллельно с этим вы можете созваниваться с заказчиком, узнавать, когда новые закупки будут объявлены, потому что в Арзамасе закупают. Ну, там же не все закупили, вы смотрели, что там результатом было?
Ничего.
Что ничего?
Я посмотрела одну закупку, а они не состоялись, да.
Не состоялись.
Там не очень сговорчивые, и вот как у нас в Кувернино тоже, притормозили, сами собственники притормозили продажу. Нет, вот как-то...
Сейчас, подождите секунду. Я про разные мы вещи какие-то говорим. Я говорю про то, что вам позвонил риэлтор и спрашивает, что нужно подбирать. Ваша задача – дать посмотреть те закупки, которые вы интересовали, под те закупки, по которым вы им звонили, дать требования старого технического задания. Вряд ли что-то поменяется, редко меняется. Соответственно, пусть уже подбирает и смотрит, есть чего-то или нет. А год заказчику нужно позвонить и узнать, когда объявят закупки снова.
Да, да, все, поняла.
Вот. И там смысл-то какой? Когда начинается уже непосредственно закупка объявлена, ваших собственников уже начинают всех прозванивать. В принципе, если вы сейчас, он подберет такой подходящий объект, вы обо всем договоритесь, может быть, он даже будет, не будет выставляться, либо они уже снимут объявление с продажи. Можно об этом договориться, чтобы у вас никто клиентов не перебил. Сейчас все, уже только поняла. Так, потому что, да, конкуренция, она такая, поэтому давайте, отрабатывайте и выздоравливайте. У нас Наташа попала в аварию, фотографию присылала, в общем, вообще.
Ну, сейчас уже все как получше, мне главное дело вот машину, да, восстановить, без машины плохо, туда-сюда перемещаться. И вот эта квартирка, которая в Кувернино, они хотели в закупке ее, на нее прямо какая-то охота. Они нигде ее не выставляли, просто сказали там своим где-то. Ну просто, ну просто. Вот они уже все в этом в стартовом режиме. Готовы прямо оторвать с куском. А у меня в палате бабушка говорит одна, говорит, не можешь мне, говорит, квартиру подобрать? Я говорю, ну я как-то этим не занимаюсь, я же не риэлтор. Ну, говорит, пожалуйста. Я вот этой тетеньке звоню,
говорю, она говорит, мне вообще, говорит, без разницы, когда, ну кому, ну, надо быстрее. А в Каверну у нас закупки не скоро. Ну, вот говорю, вот единственный вариант, как бы сказать, вот все хотят купить эту квартиру, поэтому вот тоже вот такие вот случаи бывают, оказывается.
У вас вы как?
Нету ничего.
Вы у нас уже второй раз лежите в больнице, до этого не знаю, с чем лежали, я тогда не уточнялась. Но у вас каждый раз как-то вы так как-то умеете выстраивать коммуникацию, каждый раз находятся какие-то клиенты, кто-то начинает интересоваться у вас, то год закупки.
Да.
Увлекайтесь.
Я потому что не молчу, я сижу, я работаю, разговариваю. А, вот еще вот хотела что сказать. Иногда повстречаются такие, оказывается, клиенты. Не клиенты, а, как вам сказать, опекуны. С нами лежала женщина. В общем, очень такого характера, склада, я не буду как бы впадаться в подробности осуждения, но от нее даже врачи наши это избавились. Отправили в нижний. Угу. Суть. Она всем съела мозг. Вот. И она слышит тоже, что я говорю. А вот, говорит, у меня один сын, говорит, он приемный. И говорит, ему, говорит, уже скоро 18 лет, и ему должны предоставить квартиру. Я, говорит, и так говорила. Мне нужно на улице Чкалова. А они мне предоставляют где-то на окраине. А как я к нему буду ходить? А он у нее лежит в Ляхово. Она просто всегда стала. И поэтому мне вот тоже из администрации женщины тоже такие, говорит, у нас, говорит, клиенты, которым просто ничем не угодишь. Вот тоже это как бы вот такой негативный этот, но все равно вот он присутствует. Потому что вот в Кохму, когда я звонила, там тоже мне сказала, я в администрацию звонила, она сказала тоже, говорит, у нас, знаете, такая, говорит, мамочка. Ей, говорит, и так не так, и эдак не так. И она постоянно, говорит, стучит в прокуратуру. Поэтому, говорит, у нас, говорит, это, говорит, никогда закупка, наверное, не состоится. Ну, это тоже как бы вот опыт просто. Ага. Оно имеет тоже место.
Понял. Спасибо большое, Наталья.
Спасибо.
И, кстати, да, по поводу того, что там, грубо говоря, кто-то там, ну, стучит в прокуратуру, там жалуется. Если тоже поймите ситуацию, которую у Анастасии, если я сейчас правильно помню момент, заказчик почему проверяет анемометром вентиляцию? Почему? То есть не потому, что он продирается, а потому что, насколько я помню, Анастасия рассказывала, что у данного заказчика, он поделился информацией, что в их истории квартир была квартира, которая вроде было плесени много, в итоге ее приняли, а там оказалось, стала появляться плесень. И причина этой плесени стала та, что нет вентиляции, естественно, то есть воздухообмена нету, и там в ванной комнате стала образовываться плесень. И сирота стал жаловаться, и администрация там получила какие-то санкции в отношении этого процесса. Поэтому, чтобы на будущее это не повторялось, заказчик в этом плане сейчас ходит с анемометром и мерит, работает вентиляция или нет. А у нас, например, в Нижнем Новгороде заказчик не хочет ходить с анемометром, он говорит, ребята, предоставьте мне акт, что вент-каналы работают. И то есть мы, когда побеждаем на аукционе, уже вызываем чела, специалиста, который имеет лицензию, и он проверяет вент-каналы и выдает нам акт о том, что вент-каналы работают и функционируют. И мы заказчику уже при приемке передаем акт, в котором это зафиксировано. То есть заказчик себя даже ликвидировал с позиции оценки работоспособности вентиляции. Поэтому все по-разному, но смысл один, вентиляция должна работать. Поэтому, если ничего страшного, как раз-таки вам Наталья рассказала, как это выглядит, люди должны довольны какими-то улицами. Поэтому заказчик всегда находится между нами и еще тем, кому передает непосредственно недвижимость. В целом, все, что хотел добавить.
Ну, про это, на самом деле, тоже дополнил, когда вот активно ведешь переговоры с заказчиками, общаясь, историй, на самом деле, очень много, когда они приняли квартиры, квартиры у них находятся на балансе, и они их не могут передать, потому что там есть очередь, и ты передаешь сироте, конкретному по очереди, а он, если начинает с тобой судиться по тому или иному вопросу, то вы сами понимаете, что это целый процесс, да, длительный по времени, который может длиться не меньше года, и на все это время у них квартиры, как бы она у них числится на балансе, при этом реализовать они ее не могут, и передать не могут, и куда-то дальше. И вот у них вот по всем они этом находятся, им крайне некомфортно, потом они еще получают какие-то штрафные санкции со стороны, да, там, судебного процесса как результат, какие-то предписания им выносятся. Ну, в общем, они нас строго с вами принимают не потому, что капризничают, а потому что сами несут ответственность, и дальше у них вот правда возникают проблемы и сложности. Поэтому я всегда стараюсь понять, это я к чему, потому что всегда стараемся понять, что нужно этому заказчику, и если объект смущает, это не вот просто там протащить, да, и вот формально отнестись к этому процессу, и лишь бы там вот как-то приняли. Ну, правда, нет, потому что дальше эти квартиры надо продавать, и нам важно, чтобы у нас имидж был хороший, как у компании, чтобы к нам, как вот там, бывают ситуации, когда госзаказчики уже повторно потом сами к нам обращаются, как к поставщикам, и просят подобрать квартиры, так как знают, что мы это делаем хорошо. И эти же заявки, когда такое вот возникает, мы вам же, партнерам, и передаем в том числе. Вот такой опыт положительный был у Натальи Иллистратовой, положительный. Именно вот таким образом заказчик к нам обратился, контакты заказчика передали, объект они согласовали, мы его поставили. Вот, это вам пример.
Меня сейчас вызовут, я так хотела тоже
поговорить. Давайте.
Я тоже в прошлую неделю плодотворненько поработала, потому что у нас рядом в ближайшем городе со мной 20 минут езды вышло 4 закупки. И я туда, конечно, сразу стартанула не по фотографиям, а в реалии посмотреть. Я просмотрела 4 пункта, которые мне были интересны, и созвонилась с заказчиком. Заказчик тоже очень лояльный, потому что я увидела, точнее, я уже до этого смотрела эти закупки. Они уже третий раз выходят в этом году только. Не было закупок никаких. И вот эти 4 объекта я взяла в разработку 2. Один, который мне очень понравился, прям там по минимуму ремонта, и собственники такие лояльные. А второй вот я вам сегодня загрузила, но он у меня, знаете, как подписан, мне будет, наверное, все-таки ваша помощь нужна, потому что вот к вопросу о жадности собственника. Собственник эту квартиру продает 3 месяца, хотел продать за 800. Я предложила 900 с тем, что я сама стелю линолеум. Потом говорю... Выбор вам. Давайте мы даем 1 000 000, я туда вообще не отношусь. Но вы делаете... Все, и вот он мне не присылает сейчас документы, типа, и этого мало, у вас большая комиссия. Причем я минимальную нашу комиссию заложила, 160 тысяч, это как бы минимум, можно сказать, я им сказала. И вот он мне так и не присылает до сих пор документы на это, с тем, что... Мне кажется, вы мне маловато даете. Хотя хотели продавать за 800. Вот представляете, как собственников... Я все, правда, рассказала по букве закона, как мы, откуда вы, куда это пойдет, почему наша комиссия такая, мы сопровождаем полностью. И вот мне как бы и объект не хочется терять, потому что там тоже по минимуму работы. Я прям лично воочию все просмотрела, всю квартиру.
Знаете, какой вариант? А вы ему говорили про обеспечительные платежи?
Да.
Про оплату. Сумму называли?
Ну, сумму я сказала, не знаю, как бы просто у вас не будет такой возможности сделать это. Причем, вы знаете, когда я позвонила заказчику, я же, как Алексей предлагал, воспользовалась хитростью, что я дочка собственника, потому что мне кое-какие моменты нужно было узнать. Я сказала, вот у нас там квартира. Она говорит, да, вы без сопровождения юристов не сможете с вас сами заполнить всю документацию. Хотя она мне сказала, я-то и так это знаю. Они позвонили, им сказали бы, что... Но я им дала телефоны, как бы тоже, я им все предоставлю полностью. Наши полностью контакты, свои, что у меня договор есть, все. Но вот как бы просто времени хотелось терять, и вот сегодня как бы последний день, что нужно. И по можно, вот как бы я все это уточнила.
Я еще добавлю, здесь, только добавлю момент, Алсов скинул. Здесь, к сожалению, по ИЦП собственника нельзя, потому что в данной закупке стоит преимущество, и здесь можно участвовать только юрлицом, который является субъектом малого предпринимательства. То есть в таких случаях бывает, когда собственник совсем жадный, я предлагаю ему, давай мы сделаем тебе ИЦП, плати обеспечение, двигайся сам. Но здесь получается физически невозможно это предложить. Да, здесь у нас стоит запрет, то есть может участвовать только субъекту малого предпринимательства, а это именно юрлицо. Поэтому если собственник хочет получить максималку, ему надо бы найти юрлицо, и тогда, пожалуйста, можно мы свои аппетиты резко уменьшим, потому что... будем обеспечение. Единственное, конечно, можно вариант, Алла, продумать, пусть обеспечение нам переводит в деньгах, если он готов, мы, грубо говоря, будем, ну, его деньги переводить деньгами, не будем рисковать, грубо говоря, своим обеспечением, например, но для того, чтобы создать какую-то, ну, псевдосложность, чтобы он так сказать, ну, не охотно было заниматься, если только какую-то псевдоисторию придумать.
Ну, я им все сегодня... Они сначала заморочились по поводу налога, она у них более, собственно, более 5 лет, им налог не надо платить, там один взрослый собственник, ну, как бы в идеале все подходит, и по ремонту там нормально, ну, как бы все, по минимуму. Но если они не хотят, я говорю, я бы и сама, если бы они взяли ту сумму, которую они хотели, я бы и сама заморочилась по поводу ремонта. Мне тут ездить 20-25 минут, как говорится.
А он что хочет? Вы поняли, что он говорит? Вам много. Сколько немного
твоего? Ну, я слышала сумму квартиры 1 200 000, и она считает, что нам 150 за сопровождение много, а ей как бы мало, что ей еще и линолеум постелить и закупить сейчас, какие цены. Я говорю, вы возьмите 900, все остальное я возьму на себя, вам не нужно будет заморачиваться. У вас цена стоит, до сих пор цена стоит на сайте 880. Я уже предлагаю больше 1 000 000, там, ну, говорю, со своей маржинальностью, но чтобы они тогда сделали все, как будет по тех заданиям, что нам потребуется.
Жадничают? Жадничают, понятно. Но вот здесь вариант какой? Они, первый вариант я бы им предложила, если у них такая жадность срабатывает, в любом случае надо договариваться, искать вариант. Здесь первый вариант. Мы можем с вами сделать им сопровождение за 60 тысяч рублей, но при этом им надо найти юридическое лицо, которое является субъектом малого предпринимательства. Значит, чтобы у этого юридического лица был открыт специальный счет в банке, да, куда они положат сумму и прямо называете сумму, которую туда нужно положить. И дальше это же юрлицо должно будет обеспечить контракт в случае победы. То есть технически мы все им это сделаем, просто мы это делаем не за счет собственного юридического лица и собственных средств, а их возможностями, да, их деньгами. Соответственно, юрлицо, обеспечение контракта, спецсчет и обеспечение заявки, спецсчет и после победы обеспечение контракта. Они оплачивают. А мы за 60 тысяч рублей делаем сопровождение. Ну, как бы вот как агентство недвижимости сопровождает клиентов, да, есть же минимальные тарифы, за которые ты готов работать. Вот мы вам сделаем, при этом ремонт с вас, все с вас. Второй вариант. Вы считаете, что 160 тысяч мало, то есть мы свое юрлицо предоставляем, то есть вся ответственность по контракту лежит на нас, мы платим обеспечение заявки, обеспечение контракта. Узнать, какая сумма им кажется, ну, как бы адекватной, хотя бы понять порог цен, да, ну, если она, например, вдвое опускает нашу стоимость, но вы сравните с агентством недвижимости, которое делает юридическое сопровождение, не рискуя собственным юрлицом, не платя никаких денег никуда. То есть, что мы не можем столько же получать, сколько и они, да. Вот. При этом, может быть, вы договоритесь на какую-то компромиссную цифру, допустим, 140. То есть, что мы готовы снизиться, ну, и называете какой-нибудь самый низ, ну, там, 130, но это ниже, мы уже не готовы. Наташа, здесь?
Да, хорошо услышала, еще попробую, потому что, как бы, если сегодня не все это, мы еще успеваем все сделать.
Угу. Ну, да, и если в цифрах, главное цифрами только не забывайте оперировать. 12 тысяч обеспечения заявки, 60 тысяч обеспечения контракта и юрлицо, которое является субъектом малого предпринимательства.
Открывать спецсчет надо будет, да. Да. Переводить денежные средства. То есть мы все это скажем, как что нужно сделать. Ну, им это все нужно.
Если еще можно и Кибана, грубо говоря, нет их юрлица, давайте наше юрлицо, но они нам переводят обеспечение платежей в деньгах, чтобы они прям тратили деньги физически, понимая этот процесс. Тут, в принципе, в это еще можно втесаться, потому что, я думаю, любой здравомыслящий человек... Да, любой здравомыслящий человек скажет, что, ребят, давайте-ка я ничего платить не буду, а вы поучаствуйте. Мы тогда 160. Ну, либо 12 переводите нам и 60 нам переводите. Это обеспечительные платежи, которые мы заплатим по факту. А после сделки эти суммы останутся у нас, вы нам доплатите только то, что не хватает до нашей комиссии. То есть 60 и 12 не платят авансово.
Ну, вот если резюме такое подвести, то есть первый вариант можно предложить 60 тысяч рублей, и с них юрлица все обеспечительные платежи, мы просто сопровождение делаем. Второй вариант 100 тысяч рублей, наше юрлицо, но они сами платят обеспечение заявки, обеспечение контракта, нам их переводят. То есть
авансово только.
Авансово, да. И третий вариант, вы договоритесь на какую-то компромиссную цифру, которую сами считаете нужным в данном случае, 140, 130, ну, я бы ниже, наверное, не опускалась, да, исходя из ваших договоренностей, но мы все это делаем сами. Ну, то есть, таким образом мы формируем ценность. То есть, пожалуйста, убирайте, снимайте с нас, мы согласны, готовы за меньше вам все сделать, также профессионально и замечательно, но вы уже несете большую ответственность, исходя из этого и больше получаете. Пусть убирают.
Все поняла. Еще кто делал последний раз ремонт? Перестелить в квартире 25 квадратов линолеума. Сейчас сколько будет стоить? Вот мне вот от этого еще оттолкнуться, я потому что ремонт тоже 100 лет не просчитывала.
Ну, мы смотрели последний раз, ну, опять же, вот мы смотрим в крупных магазинах у нас, Леруа Мерлен, вот такие вот, они у нас по-прежнему работают, и те линолеумы, которые были прям по самому-самому низу, они еще есть также в наличии без каких-то повышений цен. Повысились цены на, ну, нормальные товары, на хорошего качества товара. Там прям, да, действительно, повышение где-то чуть ли не в два раза, где-то процентов на 30. Ну, вот, например, самый дешевый линолеум у нас, он так, он и был где-то рублей 300. Никуда не делся пока. Вам надо просто зайти и посмотреть в магазин, есть этот линолеум дешевый или нет.
Все, поняла. Я тогда вообще могу им дать миллион, и мы уместимся в 200 тысяч линолеум перестелить и нашу маржинальность, если они хотят. Вот так вот.
Ну, даже. Такой вариант. Угу. Да.
Спасибо большое. Угу.
Все, и вам. Так, еще кто-то что-то добавит, хочет рассказать? Никто не хочет.
Здравствуйте. Хочет. Можно вопрос?
Да. Давайте.
Насущный такой, просто наболевший. Процент износа. Звонила заказчику по проценту износа. Заказчик, ну, подтверждает, да, мы ничего сделать не можем. Вот у нас такой процент износа в техническом задании. Не от нас зависит. Ладно, звонит БТИ. БТИ, значит, говорят. Ну, да, около 13 тысяч рублей собственнику будет стоить техпаспорт, ну и вызвать, собственно, техников, там все это дело измерить, ну и выдать.
Извините, пожалуйста, это Пермь? Это Пермь?
Да, это злочастная, ну, Пермь и весь Пермский край.
Это сразу, сейчас весь разговор, это чисто Пермь, в жизни это не так, это только Пермь. Все, ладно, поехали, да? Дальше. Да, ну, то есть общем, это Пермь. Сейчас мы...
Да, я сослалась, что я якобы, значит, племянница, тетушка, тетушке предложили, вот, да, ну, а что делать? Вот, и они, я говорю, вы понимаете, ну, человек, значит, старенький, 13 тысяч рублей, вот сейчас мы, она вложит, а потом, если мы аукцион, например, не выиграем, ну, да, вот так вот, ну, то есть это что, замкнутый круг, или все-таки кто-то справляется с этими вот такими техническими заданиями, или вообще просто не брать Пермский край полностью, потому что да, и главное, год постройки дома, и плюс еще износ крыши, стен и, значит, фундамента. Ну, прям маразм, вот честно, не знаешь, как справиться. А здесь свой регион, ну, конечно, хотелось бы в основном все-таки по своему региону. Как люди справляются? Есть ли такое?
Я понял. Сейчас отвечу. Это только Пермь. То есть вот я скинул ссылку в планерке, как определить износ дома и как мы работаем. В рамках России подбираем объект 1% за год, да, а в рамках подтверждения износа мы спрашиваем заказчика, как подтверждать. И в рамках России это либо справка, просто справка из БТИ, либо техпаспорт. Все. В Перми, когда вы только стали сформулировать про 13 тысяч рублей, я понял, о чем речь. Потому что только в Перми требует справку на актуальную дату износа. То есть это выходит реально специальный человек из БТИ и прямо на сегодня проверяет здание с позиции износа. И из-за этого, так как человек выходит и там по форумам считает, а там целая работа, такая справка стоит 13 тысяч рублей. Это только в Перми. Отсюда вывод. Если вы поглядите прошлые контакты того года в Перми, даже с таким требованием у них бывало по 3-4 участника закупки. То есть так люди работают. Просто я лично Пермь не беру в работу, потому что в рамках России есть попроще ТЗ, а не со справкой за 13 тысяч рублей. Поэтому здесь что получается? По состоянию дома я понимаю, что в доме в порядке, но я как поставщик должен рискнуть и проинвестировать в эту справку. Вот не более, не менее. И еще один выход из ситуации, например, для вас, это тяжелая работа, Слан, это сесть и прошерстить все закупки прошлого года по контрактам и выписать те адреса, в которых были поставки. Если вы увидите свой дом, и у вас такой реестр будет по своему городу Перми, где в том году и в этом году, и, возможно, даже позатом году квартиры принимали, то, значит, там уже было обследование, значит, дома там в порядке, и вы можете просто уже спокойно, грубо говоря, вместе с нами, да, оплатить эту справку и участвовать в аукционе, потому что вы верите, что дом соответствует. Но если дому ровно 30 лет, там, потому что износ не более 30%, насколько я помню, в Перми, вот, то в этом случае, конечно, лучше дома брать не 30-летние, а хотя бы 20, 22, ну, все-таки с запасиком. То есть это сложно, но здесь видите, какая ситуация. Вы либо работаете по России, но с более легкими ТЗ, либо вы работаете, например, в своем регионе, но с таким геморроем, уж извините за выражение, потому что меня бы это, конечно, как человека бесило бы, 13 тысяч рублей платить перед вообще подачей заявки. Но то же самое сегодня минеральные воды мы обсуждали у Ольги Куц. В ее регионе, например, требуется класс энергоэффективности. И здесь тоже либо вы работаете по России, либо сейчас... перейти на рельсы энергоэффективности, тот опыт, который у нас был, его воспринять и пытаться... Потому что здесь конкуренция будет меньше. Когда чем больше сложности, тем меньше конкуренция с этой позиции,
если брать. Вот что раздражает, на самом деле, по Перми, это не маленькая конкуренция, это давайте честно говорить.
В Перми, да.
То есть там есть ряд поставщиков, которые уже выстроили работу. Почему, наверное, ну как-то мы туда особо-то и не тянемся, потому что там абсолютно местные товарищи работают. Они явно имеют уже подвязки в БТИ. То есть это люди, которые не просто так, как мы с вами, да, там взяли какой-то дом и не знают, что по нему. То есть они работают немножко на других условиях. Плюс... они уже со временем, вам действительно то, что тоже вы можете сделать, то, что Алексей сказал, это выписать адреса, и они уже знают, какие дома примерно подходят, какие не подходят, как происходит приемка. То есть у них вот это вот все, это было ну, потихонечку, то есть раньше требования все-таки были помягче, и там уже работают люди, которые давно работают. И у них есть преимущество, то есть они уже научились с этим работать. Вам либо надо сейчас тоже научиться, вот, ну, либо просто идти дальше. Искать какие-то знакомства в БТИ. При том, что там ведь вроде не требуется прямо здесь и сейчас вот эта справка, ну, во всяком случае, раньше не требовалось. То есть ты пишешь, что ты просто соответствуешь их требованию, а уже после победы ты предоставляешь эту справку при приемке. Так же ведь?
Надо проверять. Надо с вами заказчиком здесь, единственное, надо уточнить. Мы должны написать четкий параметр. Как в Но раньше сказали, что можно подтвердить, что у меня не менее 30, а потом предоставить справку. Но это неправильно с точки зрения все-таки подачи заявки. Мы должны написать конкретный процент износа. Поэтому здесь, если заказчик допускает просто текст не менее 30, это лучше уточнить. Тогда справка правда не нужна, и мы ее с вами оформим после победы на аукционе. То есть 13 тысяч мы заплатим тогда...
Но при этом когда... надо быть уверен, что дом точно у нас пройдет, и у нас точно будет ну, подходящий объект по требованию. То есть вот этот вот момент. То дом точно должен соответствовать этому критерию после победы, что мы точно этот документ получим.
Все понятно, спасибо. Грустно, конечно, с Пермским краем.
Да не грустно. Вот здесь надо просто вам...
Это возможности.
Это, да, рассматривайте это как возможность. Сядьте, потратьте время, просмотрите, составьте себе список домов, где уже поставляли. Ну, вот просто по вероятности, да, посмотрите, отслеживайте, например, именно в этих домах продажу квартир. Вот этот вариант возможен. Все. Дальше, если вы видите, что здесь уже поставлялись, ну, значит, смотрим год постройки дома, и после победы заказываем эту справку. И просто закладываем это в расходы. То есть даже проблемы-то вот нет.
Раз, можно я добавлю?
Да.
Я всегда делаю, смотрю по заказчику, если мне необходимо, в каких домах были закупки, ну, в каких домах принимались квартиры. Это очень легко делается через сайт закупки.gov. Заходишь в контракты, забиваешь ННН заказчика, он есть, несложно найти, вот, и вываливается списком все-все контракты. Их сгружаешь в Excel, и в Excel очень быстро просто видно, в каких домах принимались. Да. Угу. А если есть такая задача, то я бы вообще заморочилась, пробила бы, ну, то есть вот эти все адреса, в которых они принимались, и по базе пробила год постройки, соответствует, не соответствует, то есть в каких годах постройки эти, мне кажется, это не сильно сложный путь.
Ну, вот этим просто надо заняться.
Ну, это 2 часа времени.
Ну, да. Год постройки для того, чтобы сориентироваться. Не всегда год постройки дома будет соответствовать одному и тому же проценту износа, потому что на процент износа влияет очень большое количество факторов, начиная от материала стен, заканчивая там какими-то... Ну, у нас просто был дом, который просто подтопленный был в свое время. И у него процент износа при аналогичных характеристиках соседнего дома уже был значительно выше, и мы по нему не проходили. Вот. Поэтому здесь... Да, просто проанализировать надо вам, Свет, заняться.
И плюс, Светлана, здесь ключевой момент. Не делите процесс на грустное или весело. Здесь у вас есть возможность либо работать в своем регионе с таким дано, либо работать в других регионах, но с другим дано, потому что мы всегда с вами будем попадать в ситуацию, что нам грустно. В своем регионе грустно, потому что износ, а в другом регионе грустно, что я там не нахожусь. То есть это всегда будет идти рядышком. То есть грусть, она присутствует в любой сделке, если поглядеть с позиции ее найти. То есть если я буду так вот концентрироваться, будет тяжело работать. Поэтому лучше вы концентрируетесь на том, а что в этом хорошего. А в этом хорошего то, что никто из соседних регионов, скорее всего, в вашу закупку идти не будет, потому что ему будет грустно в вашу закупку лезть. А вы в процессе проанализируете прошлые контракты, сможете дойти до клиента. Вы свой город хорошо будете знать. Раз поставите квартиру, два поставите, три поставите. У вас будет, вы будете обрастать опытом и станете просто матерым поставщиком Пермского края. Это такая возможность, которую не стоит сейчас запускать из-за того, что просто пока кажется сложным, сложно, да, это все именно ложное, ложный путь идти в износ. Надо просто пытаться это докопать. Поэтому двигайтесь, не грустим. Иначе тогда с таким настроем грустненько
будет. По поводу грусти тоже еще добавлю. Вот, например, у нас Нижний Новгород. Ну, вот вообще и маржинальные сделки, и вообще все замечательно, только работай. Но у меня вот двух клиентов из-под носа увели из-за выкупа. Прямо вот. Прямо берут и выкупают по такой цене, по которой мне лично было бы выкупать невыгодно. А выкупает кто? Один из застройщиков, у которого есть свободных 30 миллионов. Понимаете, вот у меня нет 30 миллионов, я не могу пойти на такие условия, которые он предлагает моим клиентам. А он предложил, и вот что, вот я тоже сижу и думаю, где мне взять 30 миллионов, поэтому если у кого есть лишние, свободные желание заработать, присылайте. Вот, пишите, будем обсуждать. Но я к тому, что везде есть свои нюансы, и ты сидишь и думаешь, а как это все дело в твоем случае реализовывать? У вас просто своя особенность.
Да, из своей стороны, у меня звук-то работает. Uh-huh. Да, из своей стороны, могу сказать сразу, когда мы получили сейчас два факапа, то, что нас застройщик забрал, выкупил квартиру по ценам, которые нам невыгодны, потому что мы считаем маржу инвестора или процент банка, если мы говорим о кредите. То сейчас что мы делаем? Мы получили боль на этой неделе прошлой, точнее, и сейчас мы готовим предложение и будем искать людей с деньгами более крупного пошива, чем работали ранее. То есть мы сейчас пытаемся переформатироваться сами, найти других людей, другие деньги, другие условия, другие подходы, чтобы смочь конкурировать с тем, кто сейчас появился в нас у нас. Пока непонятно, что делать, сразу скажу для себя, но мы пытаемся найти решение для того, чтобы и эту задачу решить. И я точно знаю, что спустя какое-то время я вам скажу, какое решение мы нашли. Когда по сроку, не знаю, но не было в жизни ситуации, чтобы я не находил решение. Просто не было. Я как-то дожил до сегодняшнего дня, решая предыдущие проблемы. Поэтому, так всегда будет. То есть что-то будет нас с вами мешать, раздражать, не получаться, но мы так и растем. По-другому я что-то не знаю, как можно расти.
Свет, мы вас замотивировали?
Надеюсь.
Что-то она нам скажет? Нет, не скажет. Не может подключиться. Ладно.
Вообще, Ал, час у нас доходит. Нас обещали, нас спросили, что мы ваши часы не вещали.
Угу. Всем хорошей, плодотворной рабочей недели. Преимущество планерки в понедельник, то, что еще вся неделя впереди. В эту пятницу мы с вами встречаемся созваниваемся в обычном формате. Не понедельник, в пятницу планируем созвон. Вот, это было исключение из правил. Всем плодотворной рабочей недели. Ждем ваших объектов на оценку. Мы побежали тоже работать. Всем пока-пока.
Хорошего дня всем. Хорошей недели.